В эфире еженедельная программа «Образование», у микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – школьное образование для коренных малочисленных народов Севера и идея кочевых школ. В студии «Радио Свобода» директор Музея кочевой культуры, методист лаборатории народоведения и межкультурной коммуникации Московского института открытого образования Константин Куксин. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Александр.
Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы можете задать вопросы нашему гостю. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Константину Куксину, он естественный. Скажите, пожалуйста, почему для детей коренных малочисленных кочевых народов нужно какое-то специальное образование? Вот расскажите, что вот происходит сейчас и почему возникла вообще такая проблема?
Хорошо. Дело в том, что, может быть, не все знают, что до сих пор, в 21 веке, многие народы ведут традиционный кочевой образ жизни.
Какие-то вот можно такие перечислить основные?
Ну, те народы, с которыми я жил и кочевал, это ненцы и ханты Ямал-Ненецкого округа, то есть на полуострове Ямал. Люди кочуют со стадами оленей, поэтому часто оторваны от поселков, уходят за сотни, за тысячи километров от населенных пунктов. И, конечно же, образование детей – это очень большая проблема.
А это семьи вообще уходят, да? Это не только мужчины.
Уходят семьи, кочуют всей семьей. И, в общем-то, раньше дети кочевали с родителями, учились у родителей традиционному промыслам различным, прежде всего это оленеводству, охоте, у хантов больше рыболовства было. А с приходом советской власти, когда ввели обязательное среднее образование, детей стали собирать в поселковые школы-интернаты.
И то сейчас есть, так, да?
И сейчас это происходит. То есть детей забирают от родителей на 10 месяцев в году, и они учатся в школе-интернате. И как-то не печально, может быть, дико прозвучит, что сейчас образование является основным фактором разрушения традиционной культуры на Севере. Есть различные пути, на мой взгляд, решения этой проблемы, очень серьезной проблемы.
А разрушение почему? Что дети не возвращаются к образу, к кочевому образу, к жизни, не хотят уже пасти оленей, не привыкли, да, или как?
Совершенно верно. То есть ребенок, который вырос в интернате, жил в поселке, он не хочет возвращаться в тундру. Особенно часто это с девочками происходит. Но вообще девочки более склонны получать образование, что у нас, в центральной России, в России, так и на севере. Мальчишки редко заканчивают школу на севере, то есть 7-8 классов убегают в тундру. Поскольку быть оленеводом – это очень престижно.
Престижно,
это,
да?
Это самая престижная профессия на севере.
А большие стада у них там?
По-разному, в разных колхозах, в бригадах. Дело в том, что все общины разделены на колхозы, включены в колхозы.
До сих пор?
До сих пор колхозное, да, владение стадами. Ну вот у колхоза стадо может быть около 10 тысяч голов.
Огромное.
Не очень большое. Не очень. На взгляд стариков-оленеводов раньше были стада побольше. До революции некоторые богатые оленеводы владели стадом, личным стадом, 2-3 тысячи голов оленей. Ага. Сейчас личные стада 200-300 оленей. То есть их пасут вместе с колхозными, ну и пользуются ими как своими. А во время, так скажем, отдыха в зимний период, когда расходятся по семьям, живут отдельно, каждый своим чумом, либо несколько чумов ставят вместе, тогда пасут свое стадо отдельно от колхозного. Так вот, оленевод очень престижная профессия. Я вначале был удивлен, это узнав. На самом деле все мальчишки мечтают на севере стать оленеводами. Вообще в последние...
Она прибыльная?
Ну как прибыльная? Здесь, наверное, речь о прибыли не идет, поскольку... Ну, экономические проблемы – это отдельная тема на севере,
да,
куда девать шкуры, мясо,
да,
необразовательное. Не то, что прибыльная, она очень престижная. То есть, быть оленеводом, ты гордишься собой, ты на своем месте в мире. И вот возрождение идет с 90-х годов традиции, культуры. Когда первый раз поехал на Ямал, были очень негативные, такие печальные у меня представления о том, что...
Вымирают, да?
Да, спиваются, вымирают, культуры не осталось.
Нет, не так?
К счастью, не так. К счастью, культура, наоборот, возрождается. И вот эти мальчишки, они мечтают быть оленеводами, как деды, отцы, и уходят в тундру. Но другая проблема, девочки чаще остаются в поселках, либо уезжают в города, хотят учиться дальше. И отсюда вот такая разность получается. Мальчиков много в тундре, не хватает невест, не могут жениться. А дело в том, что мужчина в тундре без женщины не может прожить. Как это ни странно. Дело в том, что даже чум ставит женщина. И вот молодые ребята рассказывали, говорю, почему ты не кочуешь, так мечтаешь кочевать? Он говорит, не могу, у меня ни сестры, ни мамы, ни жены нет. кто мне будет чум ставить?
А что, сам не можешь поставить?
Я тоже спрашивал, ты что, сам не можешь? На самом деле нет, нельзя, все связано с традициями, обычаями. Чум — это женская территория,
да.
И поэтому мужчина не должен ставить чум.
Это то есть делает, такая традиционная делает... культура в полном смысле, да?
И именно вот, традиционная, это очень важно, что это сохраняется на самом деле.
То есть и проблема в том, что, значит, вот мальчики уходят в тундру, девочек нет, и фактически, ну, некому вымирают. Ну, вымирают это... не в смысле, а уменьшается численность людей, да?
Является демографической проблемой. Ну, хотя не такой большой процент разницы между мальчиками и девочками, все-таки много и ребят, молодежи, мальчишек тоже остаются в поселках. А если брать традиционную иерархию кочевников севера, то если они будут самые престижные, белая кость, потом идут промысловики. Если ты почему-то не можешь пасти оленей, ты становишься промысловиком, ставишь капканы, либо ловишь рыбу. Это чуть ниже, да, категория. И совсем уж неуважаемые люди, те, кто живут в поселках. Потому что, ну, на самом деле, в поселках испиваются и превращаются люди.
А сами кочевники не пьют, да?
Обычно те, кто ведет традиционный образ жизни, не пьют.
Понятно.
Потому что, ну, в тундре часто это смерти подобно.
Да, понятно. И вот, и значит, и что делать тогда с этим образованием? Детей-то образовывать надо, ведь нельзя говорить для того, чтобы сохранить традиционную культуру, чтобы дети не получали образование. Это же неразумно, неправильно.
Ну, совершенно верно. И вот такая дилемма все время встает. Сейчас... Я бывал в нескольких интернатах на севере.
Прежде вот там, всего, где это... дети у тебя учатся.
Да, где учатся дети оленеводов. Это интернат в поселке Аксарка, недалеко от Салехарда, столицы Ямал-Ненецкого округа. И интернат в поселке Белоярск, немножко подальше, в тундре. Туда мы добирались осенью, без дорог. Вообще вот проблема, что поселки на севере где-то 4-5 месяцев в году вообще отрезаны от цивилизации, только воздушное сообщение. Но
дорого,
воздушное
да?
сообщение не то что дорого, а погода. Вертолет же не полетит в пургу. И вот так получилось, что я 9 дней ждал вертолета, рейсового вертолета. Ну, санитарные рейсы как-то пробиваются, вот спасибо пилотам, прилетают. А рейсовый вертолет, его нужно ждать еще долго. То есть связи, дорог нет, транспорта нет. Это проблема тоже, ну, как бы косвенная проблема, но она, конечно, влияет на образование. И вот расскажу про интернаты. Интернаты, конечно же, работают очень хорошие люди. Директора интернатов школы, учителя, замечательные педагоги,
сейчас,
специалисты,
да?
прекрасные люди. Они понимают проблему. Они понимают, как-то пытаются облегчить жизнь детей. Вот недавно...
А что значит облегчить? Дети без удовольствия едут в эти интернаты, да?
Ну, вот,
ну, из тундры.
Представьте, да, вот даже вспомнить детство, да, если это вот в детском саду оставляли на пятидневку, когда не видишь маму с папой...
Пять дней.
Это уже трагедия для ребенка. А, представьте, что на 10 месяцев малыша...
Семилетний
ребенок, который не говорит по-русски, знает только свой язык, немецкий, хантыйский. Его забирают в совершенно другую культуру. Он живет среди чужих людей. Это, конечно, трагедия, это психологическая проблема для ребенка. Очень трудно он привыкает. Часто бывало раньше, что убегали дети в тундру, их находили случайно буквально, потому что опасно, особенно зимой, убежать в тундру.
Домой просто к родителям,
да,
пытались
убегали.
Убежать. А как их вообще собирают? Там же все, где их, что их там централизовано?
Конечно, есть так называемые школьные вертолеты, школьные рейсы. И в конце августа, в начале сентября вертолет летает по кочевьям и собирает детей. И вот часто бывает, что дети услышат вертолет и убегают, прячутся в тундре, чтобы их не нашли, не забрали в школу.
А родители как
на
это смотрят?
А вот такая проблема еще, что сентябрь. Это страда, это самый основной сезон работы. И, конечно, родители не хотят именно в сентябре детишек отпускать в школу. Потому что у хантов это путина, рыба идет, оленеводы перегоняют стада. А детишки, они уже в 4-5 лет, они уже помощники.
Помощники?
Конечно,
да?
Они помощники. У меня мальчишки там 5-6 лет, они уже вместе с отцами загоняют стада оленей. Бегут такие карапузы в этих малицах и учатся. Им это очень нравится. А тут помощников забирают. Ну, а девочка... Конечно же, работница в чуме, помощница маме. Поэтому тоже родители не все отпускают.
Да, спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим говорить о школьном образовании для коренных малочисленных народов Севера. Для коренных малочисленных народов Севера.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – школьное образование для коренных малочисленных народов Севера и идея кочевых школ. В студии Радио Свобода директор Музея кочевой культуры, методист лаборатории народоведения и межкультурной коммуникации Московского института открытого образования Константин Куксин. У микрофона Александр Костинский. Константин, итак, вот детей вообще-то трудно собрать, да? Трудно. И родители не очень хотят. И ребенок попадает в абсолютно для него чужую среду, непривычную, вообще другой язык. Он попадает к иностранцам, да, и, в общем-то, большая проблема для учителей, для тех, кто это делает, как этого ребенка адаптировать, который, впрочем, как зверек во многом, да, загнанный.
Совершенно верно. То есть, конечно, жалко смотреть на их детишек маленьких, которые всего боятся. Многие никогда не бывали даже в поселке, там только проезжали, когда со стадом кочевали мимо поселка. Это не то, что иностранцы, это столкновение разных цивилизаций. Потому что во многом сохраняется культура еще каменного века на севере. И вот культура 21 века, наша российская культура. Конечно, это проблема. Работают психологи, учителя, как я говорил.
А большие интернаты вот эти?
Интернаты большие. И вообще интернат, школа-интернат, это центральное здание в поселке. Это как замок возвышается средневековый над маленькими домиками. Вообще, конечно, в интернаты, в образовании вкладываются колоссальные средства. И интернаты прекрасно оборудованы. Это современные дома, там прекрасные комнаты для жилья. То есть это как пятизвездочный отель. Да? Плазменные панели на стенах, да, висят, игровые комнаты. То есть шикарные условия.
Скажите, а сколько ребят приблизительно в таком интернате? Вот это много, да?
Да, достаточно много.
И от первого по десятый класс, да?
Да, но это вот позитивные числа. Конечно, не всегда набираются классы. И я говорю про крупные интернаты, которые недалеко от центра находятся. В маленьких поселковых интернатах, конечно же, проблема то, что классы не наполняются. 3-5 человек в классе. Ну, такая проблема есть и в российской глубинке, как вы знаете, в деревнях, в сельских школах тоже классы не могут наполнить.
Да.
Вот, и, значит, вернемся к вопросу о том, как психологи, учителя пытаются адаптировать детей оленеводов к жизни в интернате. Вот недавно ввели крайне интересную программу, программу семейного обучения, то есть и семейного проживания. Когда детишек раньше расселяли по возрастам. Вот 7-летние вместе, 8-летние, там, 10-летние тоже вместе живут в одной комнате и так далее. А сейчас сделали по-другому. Сейчас семейные интернаты, то есть вместе живут разновозрастные группы детей, но объединенные в род. Да? То есть дети одной семьи, допустим, семья Худи, да, или семья Тайшиных, они живут вместе. И поэтому, когда ребеночек из этой семьи, или семья маленькая из рода этого, да, объединенных фамилий общей, он приезжает, он встречает там старших детей, которые помогают ему адаптироваться, его родственников, его старших братьев, сестер, которые
это
уже
не чужие
заканчивают
люди,
школу. Да, это колоссальный прорыв в образовании был сделан.
И на это пошли, да?
На это пошли, это недавно ввели, вот в Оксарке и в Белоярске в интернатах. И огромное спасибо директорам, учителям, которые согласились вот вести, помогли вести такую программу.
То есть это первый шаг, вот все-таки учесть специфику. Да, вот мы привыкли, школа, ну, российская школа, что вот, ну, мы представляем среднего российского ребенка, который идет в среднюю школу, это может быть там мороз, это может быть жара, или, но мы не представляем, что это пришел человек другой культуры, другой цивилизации. И для этого человека нужны специальные программы, и нельзя его подогнать под требования Минобраза, а вот обычные, типовые.
Совершенно верно. И вот семейное проживание, конечно, помогает детям адаптироваться. Детишки лучше себя чувствуют, как-то проще им войти в эту жизнь. Но, конечно, облегчив жизнь детей, ничем это не повлияло на то, что образование на севере, к сожалению, до сих пор разрушает культуру. Дети также оторваны от родителей, также они и сами учителя, директора школы с болью рассказывают, что вот ребенок возвращается в тундру, девочка, допустим, да, вот она окончила 9 классов, возвращается в тундру, становится хозяйкой, выходит замуж. Она ничего не умеет. Она не может чум поставить, не может еду приготовить, не умеет шить одежду, она ничего не умеет. И, конечно же, кое-где сохраняется выкуп за невесту, за девочку, закончившую интернат, крайне мало оленей дают, потому что не котируются.
Да?
Да, вот есть такие сведения.
Скажите, пожалуйста, ну и что делать? Каким образом, то есть, сохранить вот эту самую культуру, каким образом соединить, с одной стороны, то, что, конечно, хотелось бы, чтобы люди были людьми, с одной, пусть они традиционной культуры, но все-таки людьми современными, чтобы они жили нормально, да, чтобы они могли пользоваться благами цивилизации, не забывая свою культуру. Вот как, какое решение в образовании есть, чтобы оно было неразрушительным?
Вот, на мой взгляд, оптимальным решением будет создание кочевых школ. Вот первый опыт был сделан якутскими коллегами. Попробовали создать кочевые школы. Несколько моделей существует кочевых школ.
Что такое кочевая школа?
Кочевая школа, основная ее идея, там разные есть модели, их около 7 моделей создано сейчас. Но идея главная в том, что не детей привозят в поселок, отрывая от родителей, а учителя выезжают в тундру. И вот гувернерская школа, когда учитель живет в стойбище, кочует вместе с учениками и проводит уроки, когда вот детишки освободились от работы, собрал их и проводит обучение. И кочевые школы такого плана, когда вводится интерактивное обучение. То есть снабжают детей ноутбуками со спутниковой связью и проводятся видеоконференции, такое очно-заочное обучение и установочные сессии, когда дело в том, что дважды в год кочевники проходят через какой-то поселок, где есть школа-интернат. Там они 2-3 недели живут.
Всегда. Это просто
да,
по...
Да, эти поселки возникли в местах вот такого проживания кочевников, где они вот собирают стада и уходят дальше, на север или на юг. И как поселок Белоярск, допустим. И вот там возможно проводить установочные сессии, занятия с детьми, чтобы они видели учителя вживую, не только на картинке, на экране монитора. Вот, на мой взгляд, это интересная модель. И снабдить детей оленеводов ноутбуками со спутниковой связью и видеокурсами различными, на мой взгляд, гораздо дешевле, чем строить интернаты и снаряжать школьные вертолеты, потому что расходы колоссальные.
Ну, интернаты, наверное, должны быть как некие такие базовые узлы,
да,
где эти учителя
есть.
Сидят, где они общаются с этими детьми, но все равно ключевым таким фактором должен быть, видимо, все-таки хотя бы один человек, хотя бы один учитель или два, которые находятся, ну, вот в месте, где этих детей немало. Потому что сами дети, это все-таки проблема, да, если, даже если дать ноутбуки, даже если там снабдить связью, да, то все равно этому всему надо научить.
Надо научить, и нужно все-таки, конечно...
Модерировать, как
не нужно даже представить ситуацию, что дети мечтают, хотят учиться, ну вот там, допустим, стадо убежало, да, нужно отцу помогать, или нужно там девочке, маме что-то помочь, или в гости приехали, нужно готовить. Конечно, будет отвлекаться. Безусловно, 1-2 человека должны постоянно жить с семьей, либо кочевать между семьями. Дело в том, что бригады оленеводов движутся параллельно. Идут сначала на север, потом на юг. Кочуют, проходя около 1000 километров в год. Кочевка. И вот между бригадами можно перемещаться, имея транспорт. Допустим, снегоход, Буран или Ямаху еще лучше. Можно перемещаться, проводя занятия в семьях, собирая детей.
Вообще, то, что вы рассказываете, такая, знаете, такая сказочная картина получается. Значит, в чумах, да, то есть это, ну, что такое чум передвижная. Сидят люди, да, и на ноутбуках дети общаются. Но, с другой стороны, ведь могут, если нормальный канал, ну, более или менее нормальный, да, то они могут общаться и между кочевьями.
И между собой, совершенно верно.
Это ведь реально создание, ну вот, единой культуры не только для детей. Дети могут быть для родителей проводниками общения между разными там семьями, разными кочевьями между той же школой, потому что, ну, возьмите тот же скайп, да, если канал нормальный, тем более сейчас ведь у нас была программа, не знаю, месяц назад, наверное, что обязательно все школы и все дети должны быть подключены к хорошему интернету.
Да, и сейчас в Москве это проводится довольно активно.
Не только в Москве, это по всем,
да,
это по всей стране. России,
в Москве почти все школы снабжены уже.
Да, но к сентябрю вот у нас такая компания РТКОМ была, там из холдинга Синтер, они утверждали, что вообще к сентябрю 2007 года вот это по программе, вот этой национальному проекту, будут все школы подключены, 128К. Но это школа, это стационарная. А здесь, конечно, очень важно, но тем более все-таки Ямал, надо сказать, но все-таки это нефть, это газ.
Это газ,
я думаю, что они могут,
регион,
да, регион богатый, и они могут пойти на то, на мой взгляд, чтобы вот таким образом какой-то баланс, но все-таки они вторглись в эту культуру, они вторглись, они огромные территории оказались недоступными для этих кочевых народов, там по факту они не... И можно было бы как бы им отплатить вот такими вещами. А скажите, ну тут возникает еще второй вопрос. А как вообще, ну к чему ноутбук подключен-то? Ну, электричество или... Ну, вообще, ну...
Хороший вопрос, вопрос технический, да?
Да, ну вы же говорили о том, что такая частая картина, ну вы кочевали, вы не теоретик, а вы практик, что стоит около чума тарелка...
Спутниковая тарелка, работает...
DVD-проигрыватель...
генератор, Yamaha или Honda, небольшой генератор.
Генератор, да?
Да, ну, бензин есть зимой, всех качать, поскольку снегоход Буран стал таким же символом тундр, как оленья упряжка. И да? Дети уже играют не по крикиве, ай-яй-яй, да?
Да.
Таская нарты игрушечные, а катают игрушечные бураны.
Да?
То есть это уже символ тундры, конечно, бензин есть, поэтому...
А куда они за бензин? Ну, бензина-то много.
За бензином нужно ездить в поселке.
То есть они
далеко,
раз, да?
Это раз в несколько недель, если, да, собираются, или раз в две недели. И мужчины уезжают на буране с грузовой нартой, едут в поселок. Это путешествие очень сложно, несколько дней. И привозят 200-литровую бочку с бензином, то и две, и которой хватает на какое-то время.
Да, и если у вас есть, например, вот этот самый генератор Yamaha, то фактически вы можете, у вас все электрические приборы, которые есть, могут работать. И все тарелка, и ноутбук, и, в общем, это все более или менее нормально, да?
Нормально, конечно. Ну, обычно включают генератор вечером, посмотреть телевизор, фильмы. Любят кочевники все и в Монголии, и в Киргизии, и на севере посмотреть телевизор.
Да?
Вот такой вот... Мерцание экрана их притягивает, конечно, и нехватка информации тоже сказывается, да.
А тут, конечно, здорово, вот это мог бы быть очень важным таким, вот дети могли быть проводниками вот этой
совершенно
все-таки культуры, чтобы люди понимали, где они есть, и вот у нас тут тоже Константин Банников когда-то был, рассказывал, что насколько интересно, насколько важно этим людям... Они уважают себя, уважают свою культуру, вы правильно сказали, но они и хотят понять свое место в мире. У него есть такая фотография, я не помню, где она была, в каком, по-моему, или «Вокруг света», или в National Geographic, где около чума сгрудились пастухи и читают «Ньюсвик». То есть они берут, смотрят. Да и причем это реально, он говорит, это не постановочный. Я у него спрашиваю, постановочный? Говорит, нет, это не постановочный кадр. Люди хотят понимать, где они живут. Они понимают, что они некая сила, они поддерживают некие экосистемы. Но с другой стороны, они хотят понять и мир. И в этом смысле, что хорошо, что тут нет такого противостояния, что, ну, знаете, как в 19 веке белый человек несет темным людям культуру, и они должны все бросить свои стада и начать там, я не знаю.
Ну, это было и в 20 веке в советское время, да.
Но будем надеяться, что во второй половине часа мы как раз обсудим, как же все-таки конкретно, как это все делается.
Хорошо.
После краткой сводки новостей мы продолжим обсуждать идею кочевых школ для обучения коренных малочисленных народов Севера. И я думаю, что очень важно было бы и очень интересно нам было бы рассказать, все-таки реально ли такую идею сделать конкретно и что нужно сделать. Ну, потому что ведь кроме того, что я думаю, что оборудование... Скорее всего, они найдут. Я думаю, что ноутбуки, Yamaha, снегоходы найдут.
Найдут, сами покупают.
Конечно, даже сами покупают для своих детей, для расширения мира. Но вопрос Министерства образования, и мы об этом будет очень серьезным, я думаю.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Мэр Владивостока Владимир Николаев решением суда временно отстранен от должности. Во вторник против Николаева было возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Генпрокуратура России начала проверку деятельности госавтоинспекции. По данным прокуратуры, выявлены случаи продажи водительских удостоверений сотрудниками ГИБДД, поступают жалобы на взяточничество и вымогательство. В Дагестане в ходе штурма дома, где укрывались боевики, убиты два маджахеда. Ранен сотрудник правоохранительных органов. В Урус-Мартановском районе Чечни в перестрелке с военнослужащими убит маджахед. В Ачхой-Мартановском районе задержан боевик из отряда Дука Умарова. В Москве прошли предварительные судебные слушания по иску губернатора Московской области Бориса Громова к заместителю руководителя Росприроднадзора Олегу Митвалю. Громов намерен взыскать с Митваля в качестве моральной компенсации 50 миллионов рублей. Рассмотрение дела по существу назначено на 14 марта. Израильские войска проводят новый рейд в городах Наблус и Джинин на западном берегу Иордана. В Наблусе вновь введен комендантский час, проводятся обыски. В пригороде Багдада-Бая по меньшей мере 10 человек погибли при взрыве заминированной машины на многолюдной торговой улице. В Сенате США проходит слушание по вопросу о выделении дополнительных средств на операции в Ираке и Афганистане. Министр иностранных дел Ирана Мунучер Матаки вновь заявил, что Тегеран готов к переговорам по своей ядерной программе, но не прекратит работы по обогащению урана. Сенат Италии сегодня рассматривает вопрос о вотуме доверия премьер-министру Романо Проди. Министерство юстиции Узбекистана обвинило в нарушениях законодательства представительство американской НПО Population Services International.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать школьное образование для коренных малочисленных народов Севера и идеи кочевых школ. В студии Радио Свобода директор Музея кочевой культуры, методист лаборатории народоведения и межкультурной коммуникации Московского института открытого образования Константин Куксин. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас прямо позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Задавайте вопросы. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 740-49-40, везде абонент Радио Свобода. Вот на пейджер пришло такое сообщение. А зачем вообще чукчам и оленеводам образование? Они же не поступают в вузы. Им главное уметь читать и считать. Остальное ни к чему, раз они ведут кочевой образ жизни. Андрей, Москва. Может, ответите сразу?
Отвечу Андрею, конечно же. Ну, на мой взгляд, так говорить, это не уважать эти народы. Дело в том, что и среди чукчей, любимый народ, у наших анекдотов, да, в основном, и у других коренных малочисленных народов, их 45 насчитывается в Российской Федерации.
45 народов.
45 народов, которых численность меньше 50 тысяч, они являются малочисленными народами. Среди них есть блестящие писатели, поэты, ученые. И вопрос-то в том, если бы они действительно были отсталыми оленеводами, тогда, конечно, не нужно было давать им образование. Три класса и достаточно, пускай пасут оленей. Так нет же, задача в том, чтобы дать их детям возможность, если они захотят того, поступить в вузы и стать специалистами в других областях. Ну, иначе о какой свободе, о каком гражданском обществе можно говорить? А то, что просто современная структура образования не позволяет сохранить традицию, это другая проблема, об этом мы сегодня говорим.
Да, но с другой стороны, тут второй вопрос. Надо дать им возможность выбрать и традиционную культуру. То есть
совершенно
им надо предоставить.
Верно.
И поэтому кочевые школы, это, как я понимаю, вы меня поправьте, если я не прав, что он дает возможность оценить, что такое современное образование, с другой стороны, освоить свою культуру, которая есть. Он может тогда делать сознательный выбор, сказать, нет, я все-таки этого не хочу быть оленеводом, а хочу быть ученым там, и писателем. Ну, как любой человек, правда?
Совершенно верно.
И я хотел бы все-таки еще пару слов о технологии. Вот как, вот по шагам, ну, допустим, я понимаю, что замечательно, что появилась эта идея кочевых школ. Идея, которая, в общем, соответствует культуре этих народов, да? Но что надо сделать, чтобы эти школы появились?
Ну, вот немножко истории идеи. Дело в том, что раньше у кочевников были люди, в степи их называли акыны, либо дарчины, на севере были странствующие певцы, сказители также. Это люди, ходячие библиотеки, живые университеты. Они скитались между стойбищами и обучали детей. Они рассказывали легенды, предания, учили детишек, и как бы образование было. То есть дети учились своим традициям, своей культуре, и вот именно с помощью таких людей.
А к ним хорошо относились, к этим людям?
Безусловно. До сих пор вот, ну, в великой степи говорят, что нет более достойной профессии, чем странствующий поэт.
Да?
До сих пор. На севере также отношения очень уважительные. Допустим, когда я живу, 3 недели, месяц в стойбище, потом мне вначале было удивительно, старик подошел и поблагодарил. Говорит, спасибо, что мы так много от тебя узнали. То есть, а я просто рассказывал о какой-то жизни, о своей работе, ну, обычные разговоры вечером за чаем.
А что, для них так вот у них голод информационный,
действительно,
да?
Действительно, да, конечно, они встречаются довольно редко на большие праздники и пересекаются различные общины, семьи. И, конечно же, не хватает информации. Вот вы правильно сказали, что внедрение интерактивных средств обучения будет действительно выходом в мир не только для детей, но и для их родителей, что очень важно.
А что нужно сделать? Вот смотрите, ну, у нас же, если посмотреть документы Минобразования, да, ну, они унифицированы. Да, то есть, что нужно сделать там юридически, что нужно сделать практически? Ну, практически более или менее понятно, но все-таки где брать учителей, например?
Вопрос...
Ну, которые согласятся 10 месяцев, да? Кочевать между стойбищами, это, в общем, такая подвижнический труд, в общем.
Совершенно верно. Ну, такие подвижники...
Да и опасно, метель, пурга, да,
ну,
и...
Ну, опасно, само собой, ну, то есть дело не в опасности. Дело в том, что действительно, где найти таких подвижников. Вот когда советская власть пришла в тундру, и был вопрос вообще образования. Тогда были красные чумы, когда люди, действительно подвижники, комсомольцы, уезжали в тундру и жили с кочевниками, учили их, сдавали школу, действительно, вот тогда научили читать и писать. Это был прорыв, колоссальный прорыв в то время.
А у них не было письменности?
Письменности не было. Была устная традиция, но устная традиция ничем не хуже письменной, на мой взгляд. Но если взять, допустим, опять же, Великую степь киргизов, киргизский эпос «Манас», в котором 500 000 строк стихотворных, и которые знают на память, это самое большое эпическое произведение в мире. В общем-то, это живая традиция, и это неплохо. Просто дело в том, что часто спрашивают, почему, не зная различные варианты письменности, не писали книг. Дело в том, что книги сложно возить с собой. И так везешь с собой чум, различные вещи, сейчас еще телевизор вот с генератором. И, конечно, книги возить невозможно. Да, с другой стороны, вот имея ноутбук и запас дисков обучающих, мы откроем действительно целый мир.
Ну, интернет, конечно. Вот интернет, это мне очень понравилось, то, что, в общем, понятно, что учитель или два учителя, да, ну, нельзя представить, что их много, он все равно в каком-то смысле ограничен. Ему самому нужна информация, ему самому надо общаться. А если у нас, допустим, они по видеоконференции, когда он видит других людей, они могут находить... Вот, я думаю, что тут как бы два. Тут нужно найти подвижников, и их небольшое вообще-то число нужно, которые могли бы вахтовым методом, ну, там, работать, обучать ребят там. А с другой стороны, может быть, гораздо больше людей, подвижников, которые готовы выходить в интернет и общаться с людьми, и с этими людьми, давать им информацию, советовать, потому что тут какие-то и психологические проблемы, и языковые проблемы, потому что ведь вы же сами говорите, что эти ребята и по-русски не разговаривают.
Да, до 3 классов у них обязательно их учат русскому языку, и потом уже ведется преподавание не только на родном языке, но и на русском языке, конечно. В старших классах они все владеют русским уже.
Скажите, а сама нормативная база Минобраза позволяет делать такие кочевые школы? Вообще-то позволяет, потому что, смотрите, человек же не обязан ходить в школу, да, вот даже вот ребенок в Москве может не ходить в школу, если он там экстернат себе оформит, надо только прийти и сдать, но в тундре это сложнее просто.
Сложнее, и все-таки, конечно, нужно создавать специальные дифференцированные программы для детей Крайнего Севера, для коренных малочисленных народов, потому что по-другому нужно давать материал, другая ментальность совершенно, нужно это учитывать. Опять же, только для того, чтобы это лучше воспринималось, это знание. И, возможно, какие-то предметы можно исключить, либо сократить их курс, добавив какие-то предметы традиционной культуры, чтобы они больше времени уделяли родному языку прежде всего, национальным сказаниям, песенной традиции замечательной. Вот на это нужно сделать акцент, потому что если растить их просто оленеводами, этого мало. Дело в том, что культура-то, она уже сильно утрачена в тундре. И, конечно, вот возрождение песенной и танцевальной культуры, то есть, действительно, местный. Это очень важно. Местная традиционная культура, это тоже очень важно. Вот на это сделать акцент. И вот как раз я говорил о якутских коллегах, это Центр кочевых образовательных учреждений. Вот они об этом говорят и пытаются внедрить в Якутии такие школы.
Да, очень хорошо, если бы у них получилось. Иван из Москвы дозвонился. Пожалуйста, Иван.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, крайне интересная передача. Вот, ну, мне кажется, что вот эти подвижники, о которых вы говорите, это должны быть, по-моему, люди из этих народов, которые росли в этих условиях, получили соответствующее образование, вот, ну и для них этот образ жизни, он естественный. Но мне очень интересно, как, вот мне кажется, вот это ленивость, оно не должно сохраняться в старых таких обычаях, но мне кажется, что должно быть как-то слияние как бы двух цивилизаций. Вот это оленеводство, оно должно быть как-то, в него должны быть внедрены какие-то вот элементы современной цивилизации. Вот этот синтез, он крайне интересен. И вот у меня, мне кажется, что подобное произошло вот в Японии. Там же были тоже старые традиции, вот, и они очень хорошо совместили сохранение этих старых традиций. Япония же цивилизованная страна, одна из самых передовых. Вот там очень хорошо получилось это слияние. А вот интересно, как опыт в других местах, вот, например, на Аляске, в американской, там индийские резервации есть в Америке. Вот если есть у вас какие-то сведения, мне было бы интересно.
Вот мы понимаем, вопрос о синтезе, да? Да?
Спасибо за вопрос. Попробую ответить на все по порядку.
Да, по порядку.
Значит, конечно же, крайне важно, чтобы правильные мысли, и тоже я их очень поддерживаю, чтобы носители культуры сами являлись учителями. Во-первых, они владеют языком.
Озвучка, по крайней мере, для младших классов.
В младших классах, да и, в общем-то, достаточно много сейчас молодых людей, которые закончили и вузы, и педагогические вузы, и хотят работать у себя же. Ну, в основном, у них просто нет возможности сейчас ездить в кочевье, нет такой методики пока. А они работают в интернатах. Я знаю людей, которые пишут стихи и занимаются театром с детьми там, на севере. То есть, действительно, есть подвижники, надо просто помочь им как-то вот... выйти
туда. То есть их, в общем, надо первое, наверное, снабдить технологией, да?
Совершенно верно. Методиками, техникой. Просто начать, хотя бы сделать экспериментальную площадку с какой-то одной семьей, либо одной бригадой оленеводческой. Вот я буквально через две недели уезжаю на Ямал, буду говорить с директорами интернатов о том, согласятся ли они попробовать вести такую программу у себя. Далее, о развитии оленеводства. Дело в том, что...
Нет, тут вопрос о том, что давайте пасти не так.
Ну, дело в том, что вот олени пасут они уже столетиями, и сложился симбиоз между хрупкой природой тундры, оленями стадами и человеком. И этот баланс очень-очень хрупкий, его
страшно нарушить. Надо очень осторожно,
а то тут... Здесь, если вот говорить о внедрении цивилизации, проблема у оленеводов, что некому сдавать мясо, некому сдавать шкуры, хантам некому сдавать рыбу, это все. Они говорят, мы могли бы ловить больше, могли бы больше мяса сдавать. Но кому это нужно? Вот в Белоярске построили по канадской технологии комбинат. Делают колбасу, она расходится тут же в магазинах. До Салехарда не доезжает даже, то в поселковых расходится. Прекрасно делают, да, колбасу оленью. Оленье мясо, оно же экологически чистое, все это у нас прекрасно на севере. Но вот нужно это внедрять на таком, чтобы оленеводы работали, сдавали свою продукцию, получали за это деньги. Потому что ошибочно, вот если говорить об Аляске, о американской модели, которую правильно называют бархатный геноцид, они платят колоссальные пособия своим алеутам, эскимосам, индейцам, и не вынуждают их работать. Им работать не нужно, можно жить припеваючи. Отсюда проблема, что молодежь уходит в города, пополняет банды, и культура вымирает.
Это бархатный геноцид. И люди фактически маргиналами становятся. Они, своя культура, они не воспринимают, она им кажется уже плохой, неправильной, а в чужой не могут, ну, потому что они там не выросли.
Да, и тут приезжал вождь одного из племен недавно, вот мы с ним общались, вот как раз из Канады. И мы с ним говорили о проблемах как раз вот девиантного поведения подростков.
То есть преступного.
Да, преступность, потому что молодые индейцы выполняют преступные группировки. Это колоссальная проблема сейчас в Америке. А главный корень вот зла этого, это в том, что у них нет работы, им нет нужды работать. Зачем им вести традиционные промыслы, когда они получают колоссальные пособия от государства? И
ну,
вот
как бы, как
в России
том,
так делать не надо. Да, не они надо. Платят, как бы искупают свою вину, а на самом деле это бархатный геноцид. То есть так люди... они уничтожают эти малые народы.
И поэтому, в общем-то, очень осторожно надо цивилизованному человеку внедряться в эту культуру.
Да, и, кстати говоря, люди на севере довольно закрытые, и довольно трудно вот мне, европейцу, как бы ломать этот барьер, входить в семью, чтобы открыли самое сокровенное, доверили как близкому человеку. Мне, к счастью, это удалось не с первого раза, потому что все-таки долгое время, уже более 300 лет русские, на Ямале, в частности, и не всегда были гладкие отношения, были и военные столкновения, и колонизация жесткая, и жесткая христианизация проходила. И, конечно, к русским относятся настороженно.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – школьное образование для коренных малочисленных народов Севера и идея кочевых школ. В студии Радио Свобода директор Музея кочевой культуры, методист лаборатории народоведения и межкультурной коммуникации Московского института открытого образования Константин Куксин. У микрофона Александр Костинский. Нина Васильевна из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я с таким большим интересом прослушала вашу передачу. Она очень поучительная. Коренные малочисленные народы Севера, я сталкивалась с ними, это очень мудрые, самобытные люди. И сама природа сделала их исключительно талантливыми. Вот нам, русским, нужно взять с них пример. Понимаете? Не спиваться от такой неизвестной жизни. Зачем разрушать было наше государство, чтобы всех уничтожить поодиночке? Русских, малочисленные народы все. А теперь люди умнеют. Они смотрят, что с ними сделала Америка совместно с Западом. Они развалили Союз. Это принудительно.
Нина Васильевна,
а теперь
подождите,
мы
вопрос.
Должны взять с них пример.
Нина Васильевна, мы поняли ваш вопрос. Пожалуйста.
Да, спасибо, Нина Васильевна. Действительно, спасибо за теплые слова о коренных народах Севера. Действительно, люди с глубочайшей культурой. Мало кто знает, что культура ненцев насчитывает 6 тысяч лет, она ровесница китайской культуре. Это древнейшая культура, культура чукчей, которые, к сожалению, стали героями анекдотов. Это древнейшая культура. Это очень яркая, самобытная, древняя культура.
Кочевая, да?
И кочевая, и культура охотников на морского зверя. Дело в том, что чукчи, они как бы... Есть береговые чукчи, есть тундровые чукчи, которые совершенно по-разному живут.
А береговые, они что?
Охотники на морского зверя. До сих пор промысел продолжается.
Да? Но американцы тоже, кстати, я хочу пару слов сказать все-таки в их защиту. Тут очень такая активная атака была. Я просто знаю ситуацию на Аляске. Там, например, разрешен вот промысел китов во всем мире, и китов, и других
морских.
Тюленя, да, разрешен только там, но там только коренным народам. И все-таки там некоторые, там есть тоже разные модели. То, что вы говорите, это та модель, которая, на мой взгляд, уже поняли и канадцы, и американцы, что они неправильно пошли, что они гораздо больше денег тратят на судебные издержки по поводу этих вот людей, и что гораздо разумнее построить некую жизнь, ну, может быть, не полностью традиционной, а квазитрадиционной. И я очень полностью с вами согласен, что ни в коем случае нельзя вот такими коваными сапогами человека, который придет учить чукчей или учить коряков, как жить, или учить ханты, там, как ловить рыбу, или как пасти оленей учить, что не нужно, потому что там настолько тонкая вещь, что с общими рекомендациями ни в коем случае нельзя вторгаться, просто можно разрушить всю экосистему.
Правильно, потому что и так, в общем-то, и «Газпром» сильно разрушает тундру, там есть проблемы такие, что трубу положили, оленя стадо. Олень же, он полудикое животное. Он просто не пойдет туда. Все, да? И... путь кочевки, он будет закрыт навсегда. И, конечно, это и вымирание, и стада уменьшаются. Но это есть это отдельная тема, отдельная проблема.
Да. Пока мы возвращаемся к образованию. Да. Вот, значит, вот что замечательно, что вот эта идея осознана, да, и что надо строить кочевые школы, которые могут и быть вот такими точками роста, точками, в которых и возникнет, на мой взгляд, вот такой симбиоз культур, где вот эти народы кочевые, мы вот когда обсуждали программу до того, говорили, что они очень хорошо то, что полезно берут от других народов. Что кочевые народы, они такие...
Да, они никогда, это вот история ведется, никогда не отвергали вещи, которые могут им пригодиться.
Просто вот они не самое... любят, что им навязывают.
Да, они любят, когда им навязывают, потому что свобода для них — это самое главное богатство. И вот для оленеводов, для кочевников Великой Степи главное быть свободным. Но с удовольствием используют достижения современной цивилизации, которые являются кочевыми, так называемый неономадизм. Да, это вот мобильные телефоны.
Номады, да.
Да, да, неономадизм, как вот многие американцы же стали неономадами, да, новыми, да, кочевниками. Они, конечно, эти предметы, как ноутбук, это же кочевой предмет. Мобильный, да, телефон — кочевой предмет. Небольшой генератор, складные солнечные батареи — тоже кочевые предметы.
GPS-приемники.
Хотя...
А пользуются GPS-приемники?
Не пользуются. Когда я спросил этот вопрос, задал, на меня очень удивленно посмотрели и сказали, что ни разу не было случая, чтобы в тундре заблудился коренной житель. Да. Никогда такого не было.
То есть, да? Вот тысячи километров, казалось
бы. Они интуитивно находят дорогу. Я пока не разобрался, как именно это работает механизм. Как перелетная птица, наверное. Никогда, даже в пургу они найдут дорогу.
Да? Ну да, просто, может, не все слушатели знают, GPS — это приемник ориентации по спутникам, очень точный, с точностью до метров.
Да-да-да.
Ну, они не утратили это качество, да?
Не утратили. Те, кто живет в тундре, они вообще сохранили культуру. То есть и жертвоприношения до сих пор приносят оленей в жертву духам, и есть священные нарты с священными предметами. Вот у меня сейчас на шее оберег, который мне подарил старик, когда как бы принял свою семью. Это амулеты священные нарты, сделанные его прадедами когда-то.
Да?
Ну, то есть это все сохраняется, и слава богу.
Василий, пожалуйста.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вот вопрос. А неправильнее было бы давать до определенного возраста, ну, может быть, там до уровня 6-7 класса, я не знаю, давать общее образование и плюс национальная культура и какие-то местные хозяйственные навыки. А вот на этом уровне, когда уже более-менее, там, в 14 лет, скажем, человек уже более-менее может предварительно сориентироваться, что он предпочитает, разделить, ну, ориентировочно на три ветви. Первый ветвь с преобладанием для тех, кто останется кочевником, с преобладанием соответствующих обучение соответствующим навыкам. А вторая версия – это те, кто, возможно, будет учиться дальше в обычных вузах, у них, значит, преобладание этого обычного общего этого среднего образования. А третья версия – это вот те, кто захочет быть подвижником, им, значит, их готовят соответствующим образом, и в том числе какие-то первичные, какую-то первичную педагогическую подготовку им давать. Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, на мой взгляд, разделять детей в таком возрасте, это неправильно. И, обращаясь к своему опыту, 12 лет я проработал в школе, дети 18 лет не знают, кем они хотят стать. Это большая проблема и в наших школах в России, в Центральной России. А тем более ребенок 14-13 лет, хотя, конечно же, дети оленеводов взрослеют гораздо раньше. То есть 14 лет – это уже взрослый парень, он ездит сам на буране, он пасет стадо отца, в общем-то, это взрослый человек. Но, на мой взгляд, образование – это же не только вот выбор дальнейшей профессии. Мне кажется, гораздо важнее показать вот именно образование, образ мира. Да. Что такое современный мир, как живут люди. То есть раскрыть богатство и их родного языка, и русского языка, показать развернутую историю, географию не только их родного края. То есть, да, действительно, образование. К сожалению, проблема сейчас вообще в школах, что мы помешались на профориентации. А на мой взгляд, это не самое главное. Главное, чтобы человек понимал свое место в мире. И поэтому хотелось бы, чтобы дети учились те же 10-11 лет, и учителя смогли бы рассказать им все, что действительно важно для человека в жизни.
Сергей, пожалуйста, из Москвы.
Алло, добрейшего вам дня. Отличнейшая передача. Очень многое узнаю сегодня, но мое глубокое убеждение, что, во-первых, русский этнос должен вести себя как можно тоньше и деликатнее, а во-вторых, мне кажется, не нужно изобретать велосипед. Пусть вот те институты, которые истори всегда хорошо зарекомендовавшие себя работают, то есть шаманство, вот акынство, вот помочь возрождению вот этого дела, ну, не мешай, конечно, потому что это эти люди, которые радеют за свой род, способны его же и вытянуть. И, кстати, у меня вопрос. А как что-либо осталось неразрушенным советской властью, не перебитым, не сгноенных в лагерях, вот шаманы, акыны, могут они что-то сейчас сделать?
Спасибо, Сергей, да, хороший вопрос.
Хороший вопрос, спасибо. Немножко о шаманах. Последний раз шаманские бубны звучали в 30-е годы на Ямале. После этого шаманов, конечно, всех истребили. Сейчас возрождается шаманство. В принципе, любой мужчина, взрослый мужчина, глава рода, он может провести обряды, может как бы выступить в роли шамана. Хотя шаманов на севере было массовое разделение по специализациям, 7 профессий, один лечил детей, другой помогал оленей пасти, третий еще что-то делал, то есть было разделение.
Шаманы это такая элита культурная была.
Да, конечно, это, ну, это, в общем-то, такие специалисты определенного плана, один путешествовал в верхний мир, другой в нижний мир, и не пересекались. К сожалению, сейчас шаманская традиция во многом утрачена. Акынская традиция, если говорить сейчас не о севере, а о Великой степи, о Казахстане, Киргизии, там акынская традиция жива, она возрождается, проводятся конкурсы акынов, на телевидении почти каждый день можно увидеть соревнования акынов, импровизаторов. Это сохраняется. Но все-таки, на мой взгляд, нельзя ограничиваться сейчас только традиционными знаниями, традиционной культурой. Иначе мы как бы сами вычеркнем эти народы из современной жизни. Почему? Они же имеют право, на мой взгляд, знать то, чем живет современный мир. Они же жители 21 века, они жители России, такие же россияне, как мы с вами.
Более того, на них распространяется закон об обязательном образовании.
Совершенно верно, да.
То есть их вычеркнуть не можно, просто дети обязаны получить образование,
учиться.
И кто-то будет понесет наказание, если этого не произойдет. Поэтому вертолет...
Даже здесь дело не в наказании, дело все-таки в том, что не хотелось бы вот так вот ограничивать, потому что если мы сейчас вычеркнем этих детей, это опять же какой-то геноцид, на мой взгляд, это в будущем приведет к тому, что они не смогут, их представители не смогут участвовать в решении каких-то вопросов, даже вопросов управления своей собственной страной, своим округом. И в итоге все будет разворовано
и уничтожено.
Да.
Итак, наша программа подходит к концу. Давайте мы сделаем еще раз вывод. Итак, мы начали с того, что даже хорошие учителя, вот система интернатов, когда маленьких детей забирают, и не только маленьких, это во многом подрывают традиционную, очень сложную и развивающуюся, и в хорошем состоянии...
Возрождающуюся
культуру вот кочевых народов, малых народов Крайнего Севера. Вот была предложена идея кочевых школ. И что?
Дай бог, что получилось. Мы хотим попробовать выйти на Министерство образования, попробовать сделать экспериментальную площадку на базе какого-то интерната, возможно, Белоярского или Аксарского, с которым у меня хорошие отношения, попробовать запустить программу кочевой школы хотя бы в одной бригаде оленеводов. Попробовать проанализировать результаты. Наша лаборатория народоведения и межкультурной коммуникации возьмет на себя методическую поддержку. И я надеюсь, что директора, учителя школ на севере меня поддержат, поскольку, как я еще говорю, люди понимают, это образованные, культурные люди, которые болеют за этих детишек, они понимают проблемы. Я думаю, что они согласятся помочь в осуществлении этого проекта.
Ну, во всяком случае, можно было бы дать еще несколько вариантов образования, правда? То есть вопрос о том, что, может быть, это никто не говорит о том, как я вас понял, что взять, все, интернаты не нужны, но нужны только кочевые школы. Все равно нужны какие-то базы, всегда все равно нужны какие-то
Конечно.
Точки, которые будут
опорные пункты, они есть, совершенно интернаты станут такими опорными базами. Многие учителя не будут ездить в тундру, а будут вести эти конференции, видео через интернет-каналы. Потом многие дети живут в поселках, и там живут и русские дети, и ханты, и ненцы, они также будут учиться в поселках, продолжать учиться в поселках, в школах-интернатах.
Ну и скажите, пожалуйста, а вообще экономически что выгоднее, интернаты или вот такие кочевые школы? А то получается тут Yamaha, генератор и так далее, должен быть ноутбук, тарелка.
На мой взгляд, даже учитывая затраты на работу учителей, которые будут ездить в тундру, дело в том, что сейчас учитель на Ямале получает примерно 35 тысяч рублей в месяц. По тем меркам небольшая зарплата, но по московским неплохо. Если будет высокая зарплата, будут получать специалисты хорошие деньги, которые обучают детей работе с техникой, чтобы она не сгинула через месяц в тундре. С учетом покупки ноутбуков, даже на то, что они будут выходить из строя, ломаться их ремонт, программное обеспечение, даже с учетом всего этого, мне кажется, это будет выгоднее, чем... создавать новый интернат. Строить, да.
Спасибо большое. Я благодарю за участие в нашей очень интересной программе, на мой взгляд, директора Музея кочевой культуры Константина Куксина. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом был Олег Львов. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Прямо сейчас, сразу после новостей, в 14.00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 13745, 15130 и 15215, 15000.